Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Час писателя». Елена Чудинова продолжает разговор с Марией Мельковой о многострадальной братской Сербии. Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
Дорогие братья и сестры, вышли в свет настольные игры «Культура и православие» и «Наука и религия». Настольные игры «Культура и православие» и «Наука и религия» будут полезны во время проведения увлекательного семейного досуга, на занятиях в воскресных школах и просто станут хорошим подарком. Вся дополнительная информация на сайте svod.su или по телефону +7 915 010 83 89. Повторяем, сайт svod.su, телефон +7 915 010 83 89. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Вербной недели». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковный утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных художественных мастерских. Ждем на выставке с 18 по 24 апреля в Сокольниках, павильон номер 2. Проезд до станции метро «Сокольники», от метро бесплатная маршрутка. На стенде радио «Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радонежа» в хорошем качестве. Там же можно передать нам пожертвования. Спасибо, Господи. Приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России» с 12 по 17 апреля в деловом центре «Амбер Плаза». Вы сможете услышать лекции известных богословов, протоиерея Артемия Владимирова, заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. На выставке можно приобрести духовную литературу, иконы, церковную утварь, одежду и продукты от производителя. С 12 по 17 апреля «Амбер Плаза» на Краснопролетарской, 36, станция метро Новослободская, вход свободный.
Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас 19 апреля в 19 часов в свой концертный зал на вечер из цикла «Актеры на все времена». Как и предыдущий, этот концертный вечер будет также посвящен Владимиру Высоцкому. Ведет встречу актер театра на Таганке Юрий Доронин. Адрес: Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2. Проезд метро Третьяковская или Новокузнецкая.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой нашей программе мы вместе с Марией Мельковой, которая снова присутствует в моей студии, коснулись совершенно чудовищного события, информационная освещаемость которого просто стремится к нулю, в том числе, к сожалению, и на российских телеканалах, газетах и прочем. То есть обсуждать там, сколько миллионов долларов потратил там на какую-то свою пошлую свадьбу миллионер, это пожалуйста, это в топе новостей. А чудовищные события, происходящие в Сербии, как-то оставляют медийное сообщество равнодушным. Поэтому мы сейчас с Марией еще раз возвратимся к затоплению монастыря, существовавшего с 15 века. Мария, вот в двух словах, пожалуйста, еще раз. Информации лишней не бывает, особенно в изложенных мной выше обстоятельствах. Еще раз обозначьте, пожалуйста, фазы, когда было принято решение, как оно осуществлялось, что происходит на настоящий момент.
Ну, проект еще ведет свою, так сказать, историю с 80-х годов, может быть, даже проекты раньше, но когда уже конкретные работы стали вестись. Вот тогда была размена этой территории как раз на другую, и эта территория с монастырем была, соответственно, отчуждена от Сербской православной церкви, хотя монастырь там оставался до последнего времени. Но вот незадолго перед началом этого заполнения его покинули монахи. Это последние, так сказать, осенью и, собственно, даже уже зимой. Вот сейчас сейчас в Сербии было очередное наводнение. Я считаю, что, понимаете, это просто вот кара Божья тоже. Оно тоже довольно большой ущерб нанесло сербской экономике. Это как раз совпало с тем, как заполняется вот это водохранилище над городом Валево. Значит, монастырь называется Валевская Грачаница, и он угрожает. Этот проект угрожает святыням, селам. Ну, людей уже переселили, люди лишились своих мест, своих, так сказать, родных. Ну, это вот тоже, мы все это проходили при советской власти. Опять же, вспомним матеру. Теперь то, что говорится, что там источники, действительно, Валевский край богат питьевой водой, они теперь загрязнены, вот этой грязной, можете себе представить, этой грязной водой, которая, значит, поднимается, заполняется.
Но если затопляют в том числе погосты, то конечно, замечательно.
Все, поля, которые там удобрениями обрабатывались. Ну, то есть все, так сказать, в любом случае вода там грязная. И тем более, что сейчас вот во время этих наводнений это все стекало тоже с гор, тоже грязная вода после зимы, остатки тем более там какого-то снега, хоть и небольшого. И угроза действительно жителям, как я уже говорила, в случае разрушения этой плотины вследствие землетрясения, а это сейсмически опасная зона, то город 100-тысячный смывается за 13 минут. И, соответственно, мы сказали, что власти решительны совершенно в своем этом осуществлении проекта. В Грачанице уже виден только купол. Практически она уже затоплена.
Вероятно, вот были протесты массовые,
нет,
большие.
Протесты бесконечные, уже много лет идут. Много лет. Вот монах Антоний, он организует эти протесты, ну и не только, так сказать, различные слушания, конференции, так сказать, люди высказываются, люди науки, не просто вот верующие, как говорится, философы с улицы, а люди науки высказываются, и это обсуждается, этот проект, о чем мы говорили, что он колоссальный может нанести вред, уже наносит, и еще дальше это бомба замедленного действия. Тем более, что вообще это балканские регионы по всяким другим нестабилен. Вы же знаете, сейчас тем более там ситуация с мигрантами нестабильная. Тоже могут быть какие-то, не дай бог, теракты. Да, как это все делается?
Не дай бог, может быть, конечно, даже об этом даже не хочется и говорить, потому что вот я недавно на Фейсбуке у Сергея Станкевича увидела такую запись, что под Брюсселем есть такая база, где абсолютно уже вышедшие в тираж, морально устарелые времен противостояния с Советским Союзом, вот эти вот лежат себе бомбы. Лежат, и он говорит, охраняется хуже, чем аэропорт. То есть вот одна небольшая экскурсия дружелюбных мигрантов, не будет ничего. Ну, то вот есть вот это мир, в котором мы живем. Вот меня просто это потрясло совершенно, вот это...
Понимаете, и люди науки все-таки, вот те, кто заинтересованы, видя, что власть никак не хочет отступать, все-таки выдвигают какое-то компромиссное решение. По крайней мере, хотя бы, во-первых, чтобы освободить город от этой угрозы, освободить, конечно, Грачаницу, так сказать, ну, хотя бы частично эти источники питьевой воды, так сказать, вернуть. Предлагается построить такую контрплотину, то есть, с другой стороны, тем самым снизив уровень воды и напор на выстроенную плотину, соответственно, то есть тогда вода спадет, Грачаница будет освобождена от этой воды. Вот. Ну, конечно, какие-то работы все равно там придется делать, естественно, после того, как она подверглась затоплению. Вот. Но тем не менее, но власти категорически не хотят ничего слушать, даже, так сказать, соглашаться на это такое компромиссное решение.
Совершенно ужасно, конечно, все это вот еще раз перебираем вот эти какие-то черные страшные факты. И вот хочется от этого логически перекинуть мостик в нашей беседе к властям. Значит, что, собственно, вот происходит во все-таки политических кругах?
Ну, политически я, может быть, немножко... Мы, конечно, обязательно коснемся и властей, соответственно, которые всем этим командуют и, так сказать, не хотят слышать народного голоса. Ну, хотелось бы еще, может быть, все-таки сказать шире о тех властях, которые, так сказать, международных, которым мы почему-то вынуждены подчиняться, чей голос мы должны слушать, вернуться к суду в Гааге. Наверное, слушатели знают, слышали, потому что у нас все-таки большинство наших православных как-то следит за судьбой сербов, находящихся в Гаагском трибунале. Это в первую очередь многие знают и молятся за Радована Караджича, за Ратка Младича и других. Ну вот Талимир, Звонко Талимир, к сожалению, умер недавно. Это был очень верующий человек. Вот, пожалуйста, поминайте его, генерал Звонко. Караджич, все, наверное, уже слышали, что день, вот понимаете, то, что всегда с каким цинизмом все делается. В день начала варварской бомбардировки Сербии 24 марта началось вынесение приговора Радовану Караджичу. То есть они все это очень соблюдают. Если вы помните, например, Милошевич был похищен и отправлен в Гаагу на день Видовдан, день Косовской битвы. То есть все всегда соблюдается. Точно так же и албанцы объявили свою независимость, так сказать, в годовщину погрома и так далее. То есть они сами все эти юбилеи, так сказать, годовщины отмечают. Ну вот, и вы знаете, что, значит, суждение было вынесено, в общем-то, ну, честно говоря, не то что драконовское, а обескураживающее. Хотя там ему, может быть, некоторые пункты были сняты, чтобы побыстрее произвести суждение. То есть они заинтересованы были уже как можно быстрее его осудить, поэтому некоторые точки сняли с повестки дня. Но по тем, которые остались, он был полностью признан виновным, и ему теперь грозит, вернее, не грозит, а уже он стоит перед 40-летним заключением. 40 лет, но это максимум. Понимаете, это, считай, пожизненное, конечно, уже в таком возрасте.
Ну, как говорится, что-то... еще и после смерти сидеть.
Да, да, еще, да, совершенно верно. То есть признан был по всем этим, так сказать, пунктам обвинения. В первую очередь геноцид по Сребренице. Ну, мы это знаем, что это все сейчас, это, конечно, очень большая тема. Про Сребреницу когда-нибудь, если будет время, отдельно можно было бы поговорить. То, что больше всего мы слышали, то, что всегда на слуху, это вот якобы геноцид Сребреницы, которого на самом деле не было. И тем более, что Караджич вообще к этим событиям не имел никакого отношения. Ну, соответственно, конечно, Караджич сейчас еще подготавливает апелляцию. Но мы знаем, как правило, для кого создан этот суд и кто больше всего страдает. Мы видели уже освобожденных хорватских генералов, которых на руках встречали в Хорватии. Мы видели косовских злодеев, которых тоже, которые теперь уже премьер-министры, президенты этой, так сказать, лже-республики Косово. Боснийских этих лидеров, которые тоже, так сказать, освобождены всех обвинений и так далее. Но при этом... Значит, мы вдруг, совсем недавно, буквально несколько дней назад, вдруг какое-то произошло чудо, в кавычках, и мы видим, что Воислав Шешель, один из сидельцев тоже, который очень много лет просидел в Гааге, был в прошлом году отпущен, так сказать, временно, потому что он был болен раком, но сейчас он говорит, что он уже, в общем-то, излечился, и вдруг... Его вынесли суждение о том, что он полностью невиновен по всем, так сказать, обвинениям.
Ну, казалось бы, очень
да,
радостное
конечно,
событие.
Да, конечно, это радостное событие. Во-первых, он действительно невиновен. Он действительно не принимал участия ни в каких военных действиях. Единственное, ну, что он призывал. Ну, понимаете, это же у нас все-таки есть свобода слова или нет? Он призывал к решительным действиям и так далее. Но то есть он ни в чем, ни в каких конкретных военных акциях не был замешан. Он действительно невиновен. И он столько лет, по-моему, 11 лет просидел там. Это совершенно зря и напрасно загубил, так сказать, свое здоровье и так далее. Но, понимаете, мы знаем, что если кто-то, так сказать, в этой ситуации делается кому-то вдруг исключение, какое-то послабление, это что-то тут дело нечисто. И вполне возможно, если мы вспомним вообще ситуацию, кто такой Шешель, и я не хочу его ни осуждать, ни обсуждать эту фигуру, но просто чисто фактологически. Это лидер радикальной партии, в которой в свое время находились теперешние главы Сербии, то есть президент Николич и премьер-министр Вучич. Они были такие же точно патриоты, такие же точно так же били себя в грудь, требовали, так сказать, всяческих, выступали, значит, против блока НАТО, ну и так далее. Тоже, даже не будем на этом на всем останавливаться. То есть самые-самые распатриоты были. Вот. Но в свое время, несколько лет назад, если мне память не изменяет, кажется, это было где-то примерно год 2009, ну, в течение нескольких лет это делалось. Они вдруг вышли из этой партии радикальной Шешеля и образовали свою прогрессивную партию. И вот, ну, тоже опускаем, так сказать, много разных шагов. В 2012 году эта партия пришла к власти на своей прошлой славе патриотической, на прокламируемой любви к России, прорусская как бы партия, патриотическая. И вот теперь, конечно, оказалось, что вот тут-то, чего мы боялись, то и совершилось. То есть они оказались гораздо хуже, чем до этого желтая демократическая власть. Вот эти вот так называемые патриоты. И теперь как-то приходит на ум такой вариант, такая опция, что не зря Шешель все-таки освобожден, что теперь вполне вероятно, что он может, вот, так сказать, имея в виду эти предстоящие выборы, он может объединиться со своими старыми, так сказать, приятелями, составить какой-то свой блок. А он очень популярен, во-первых, как мученик, естественно.
Ну, вот, во-вторых, как патриот. Лет, а
да,
не
да, конечно. Он все-таки патриот, так сказать. Ну, тоже можно ему там многие кое-какие еще претензии предъявить, но не будем этого делать. Вот. И, так сказать, мы вот ожидаем чего-то в этом роде. То есть так, как эта прогрессивная партия сначала предала его, потом, значит, предала все свои обещания, то есть по Косову какие там были громкие заявления, и вообще, так сказать, по поводу дружбы с Россией и так далее. Но вот, к сожалению, мы видим, что эти деятели у власти, они только на словах. Такие патриоты, такие, так сказать, тем более прорусские. Но на самом деле есть некоторые вещи, которые очень открывают, что это за персонажи. Вот недавно, опять же, годовщина бомбардировок, годовщина погромов. И вот Вучич на таком траурном мероприятии, значит, в своей речи сказал такую фразу. Вы знаете, это стоит вот просто вот процитировать, так сказать, буквально с кавычками.
Цитируйте.
Задача, соответственно, значит, его задача, их задача. Окончательное упразднение веры в лучшую небесную жизнь, выход из порочного круга и новый путь в жизнь.
Это что? То, извините, программа для сербского народа, предлагаемая им, или
новый
что?
Путь в жизнь, да, видимо, программа. Это вот это изменение сознания, которое нам, так сказать, с Запада все время предлагают и нам в России, и в Сербии.
Господи, но... как же я люблю демократов. Вот сначала они говорят, вот это лисички со скалочкой, сначала они говорят, давайте мы будем неверующими, значит, в свободной любви том, сём, пятом, десятом, а вы будете верующими, и мы будем уважать друг друга, считаться взаимно с особенностями, а потом выясняется... что оказывается окончательное упразднение веры.
Ну вот, понимаете, я говорю, что если это даже какая-то оговорка, то это оговорка по Фрейду абсолютно.
Ну, знаете, нет, ну таких оговорок вот, это абсолютно баснословно.
Ну если мы, вот грачаница, затопленная грачаница этому пример.
Ну вот я говорю, вот это классическая, просто классика демократического мышления. Сначала давайте все уважать друг друга, мы разные, как все хорошо, а потом... Ах что, тут еще остались христиане? Где? Ну, так мы их не подзатопили.
Мы их упраздним, да, вместе с их верой.
То есть вот очень многие не понимают, что демократия – это страшнейший вид диктатуры. В общем-то, по сути, не уступающий коммунистической. То есть страшно, очень страшные слова. Вот вы процитировали, просто действительно мороз по коже пробирает.
Ну, осталось еще, может быть, очень коротко, поскольку за неимением времени, взглянуть еще на эту прокламируемую любовь к России. Вот в частности, возьмем один аспект. Он, кстати, требует, конечно, тоже более широкого, может быть, обсуждения. Это вот тоже, наверное, может быть, слышали. Я думаю, что все-таки по телевидению это было. О том, что Сербия подписала очередной договор с НАТО. О том, что, значит, сотрудники НАТО имеют право на дипломатический иммунитет. То есть просто, так сказать, освобождены всяческой там таможни, всяческих проверок, могут свободно пользоваться всеми путями коммуникации, все их танки, так сказать, и прочие средства передвижения могут свободно проходить через Сербию и так далее. В Сербии, конечно, огромное... Ну, надо сказать, вот, что на самом деле первый подобный договор был подписан еще в 2005 году, потом в 2007 году. Ну, то есть я не хочу на каждом останавливаться, это отдельно. Вот, но они так по нарастающей. Потом, значит, в 2007 году были соответствующие вещи, в 2011, в 2015, и вот сейчас вот это. Ну, дальше перед нами уже полное, так сказать, вхождение Сербии в НАТО, и остается нам вспомнить, как 17 лет назад 19 стран НАТО обрушили все свою мощью на Республику Сербию. А теперь сербам предлагают, так сказать, брататься и объединяться с ними, так же, как православным предлагают брататься и объединяться с католиками, так же, как тем сербам, которых убивали хорваты в лагере Есеновац и других, должны теперь тоже. Знаете, теперь давайте мы все объединяться.
Нет,
вот что называется
Балканы,
глобализация.
Балканы, конечно, все-таки это, так сказать, помимо процессов глобализации, Балканы – это совершенно особый мир, потому что... Там, так сказать, очень национальный фактор также играет. Конечно, очень это все странно, потому что страна, которую действительно, как вы сказали, страна, которую бомбила НАТО, а теперь вступает, ну, по сути, в НАТО. То есть, что же это вот, как же надо заболванить вот это вот выросшее поколение?
Нет, ну, чтобы... конечно, все-таки надо давать отчет, что народ-то не желает вступать в НАТО. 80% народа не желает вступать ни в какое НАТО. Ну, может быть, чуть меньше, 70% народа не желает ни в какой Евросоюз вступать.
Но Евросоюз и... распадается. Да, все нормальные люди в западноевропейских странах уже выступают за выход из Евросоюза.
Конечно.
Уже проводят референдумы против этой нелепой карикатуры на Священный Союз, бывший в XIX веке заложенным и, к сожалению, не состоявшийся. То есть куда вступать, куда, если оттуда сейчас все побегут?
Ну, ведь они же менторов своих слушают, они же, так сказать, не в своих геополитических каких-то интересах выступают, это верхушка, так сказать, правящая, к сожалению, Сербии. Народ, конечно, на стороне здравого смысла своего национального. В числе национальных интересов это дружба, конечно, и сотрудничество с Россией. Вот сейчас Рогозин был в Сербии, и сейчас тоже визиты в обе стороны должны совершаться. Требует предоставить такой же статус гуманитарному, подчеркиваю, гуманитарному, а не военному центру в Нише, в городе Ниш. Ну, премьер-министр Александр Вучич категорически отказывается это делать.
Ну, будем надеяться, что Дмитрий Олегович, может быть, все-таки утрясет. Я лично одному из немногих наверху ему доверяю. Так что, ну, посмотрим, как все вывезет.
Если наших слушателей интересует, можно посмотреть программу, которая прошла по ТВЦ 16 марта «Право голоса». Вот там довольно подробно разбирались наши взаимоотношения и как раз взаимоотношения Сербии с НАТО и Евросоюзом. И там разные голоса были, как справа, так и слева. Вот довольно интересная передача.
А ТВЦ «Право голоса»?
Да, «Право голоса», 16 марта.
Ну что же, я думаю, что те, кто пользуется интернетом, с интересом это посмотрит. И, в общем, мы с вами коснулись действительно огромного пласта всяческих событий. К сожалению, позитивных из них мы как-то вот за две наших беседы последних не сочли.
Ну, полностью снятие обвинения с Шешели можно рассматривать как позитивное, но здесь чувствуется какой-то очень такой, так сказать, задний фон какой-то за всем этим. Это все неспроста.
Ну, знаете, вот. Так сказать, это как-то немножко...
Настораживает,
ну,
мягко говоря.
Я бы как-то не рискнула это назвать позитивным после таких вот заявлений страшных, которые вы прочли.
Да. Ну, то есть, ну, единственное, что, может быть, опять это уже ближе вообще к нам касается. Могу вас только, уважаемых радиослушателей, пригласить на ярмарку, где будет наш стенд, где много книг, где книги, в том числе вот то, что мы приглашали Юрия Михайловича Лощица, будут опять с сербским эпосом, с переводами и так далее. Ну и книги Славенко Терзича, посла. Ну и вообще наша сербская тематика, царская тематика. Стенд на ярмарке Русско-сербского братства, на ярмарке Вербной недели с 18 по 24 апреля. Добро пожаловать.
Ну, я думаю, наши радиослушатели, живущие в Москве, с удовольствием посещают ваши ярмарки, так что, конечно, кто-то
слава
придет.
Слава Богу, да, слава Богу.
А вот, напоминаю,
благодаря Радонежу.
Спасибо. Напоминаю, что в гостях у меня была Мария Мелькова, и мы обсуждали ситуацию в Сербии и вокруг нее. Спасибо, Мария.
Спасибо вам. Не будем унывать, будем надеяться на лучшее. С нами Бог.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вновь мы с вами в программе «Апостол». Сегодня в программе протоиерей Георгий Климов и я будем читать и разъяснять послание Галатам святого апостола Павла, главу пятую. В прошлый раз мы не закончили эту главу, потому что она чрезвычайно насыщенная, очень интересная. Мы увлеклись такими конкретными разъяснениями, бытовыми, можно сказать, нашей духовной жизни. Но мы начнем с 13 стиха, на котором, собственно, и остановились. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял вас, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Итак, батюшка, да, мы с вами подробно говорили о христианской свободе, о том, что нужно стоять в свободе христианину. И вот начинаем эту же тему. К свободе призвано вы, братья, только свобода ваша не была бы поводом к угождению плоти. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Видите, он эту фразу, да, это выражение называет просто одним словом. Как одно слово должны запомнить это. Совершенно как одно понятие.
Да, мы говорили о том, что апостол Павел упреждает этими словами галат, которых он призывает к свободе во Христе, не впасть в страшную крайность, когда эта свобода начинает направляться человеком на угождение плоти, то есть страстям. И здесь апостол Павел раскрывает как раз, как правильно или какие признаки правильного применения свободы во Христе. Апостол утверждает, что истинная свобода, или если ты истинно свободный во Христе, верующий человек, ты не можешь не направлять свою веру или свою любовь на дела служения ближнему. И вот в этом выражении действительно одним словом он как бы называет «люби ближнего своего». Иногда, правда, толкователь ставит вопрос, почему здесь апостол Павел не упомнил о Боге, потому что все-таки заповедь «люби Бога и ближнего». Ну и отвечает здесь на вопрос толкователей, ну, в частности, святитель Феофан Затворник, следующим образом, что для человека верующего, который любит своих ближних, для него всегда очевидна любовь к Богу. Этот человек, который любит ближнего, не может не любить и Бога, потому что любовь к Богу является источником вот этого служения жертвенного своим ближним. Но наоборот, если дел любви по отношению к ближним нет, как бы человек много не думал о себе, что он любит Бога, это может быть самообманом, это может быть именно вот той ложью страшной, погрузившись в которую человек, как попав в прелесть, может себя очень долго обманывать. И поэтому выражение о любви к Богу апостол Павел снимает, хочет сразу непосредственно приступить именно вот к свидетельству этой любви к Богу через служение к ближним. Очень перекликается в этом смысле текст с Иоанновским посланием первым, где апостол Иоанн Богослов говорит о том, что тот, кто говорит, что Бога любит, а брата своего ненавидит, тот есть лжец. Как ты можешь ненавидеть брата, который перед тобою, а Богу любить? То есть вот здесь как бы все встает на свои места. Ну, а дальше, здесь для апостола Павла понятно, что не может не встать вопрос, видимо, со стороны его слушателей, а все-таки как узнать, по духу мы живем или не по духу? Конечно, абсурдный вопрос для истинно верующего человека, но апостол Павел на него отвечает. Во-первых, он говорит, посмотрите на себя, если вы друг друга угрызаете, дословно по тексту кусаете, и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены. Но это тоже как бы убран вульгаризм, но в тексте в оригинальном, как бы вы не были пожраны сами собой, как бы вы себя не сожрали вот, друг друга. То есть здесь апостол Павел очень крепко уже начинает говорить, предупреждая их, чем все это обязательно закончится.
Вот иногда тут тоже
смягчено. Здесь очень много
что переводчиками смягчено. Ну вот и многие требуют такой же, вот тут от Радонежа, когда отец Дмитрий говорит так вот крепко и прямо, иногда грубовато здесь, то, простите, друзья, нужно вспомнить, что и апостол на самом-то деле обращался так же иногда.
Мы с вами как-то говорили, это правила перевода, которые святые правила, которые были утверждены в свое время святителем Филаретом Московским, чтобы вульгаризмов не было, чтобы не резало слух. Но для того, чтобы иногда проникнуться вот тем чувством ревности, который апостол Павел имеет, мы вот можем вспомнить действительно те слова, которые, ну, могут быть употреблены по существу, на самом деле, чем пользуется апостол
Меня
Павел.
Меня вот это поразило, что он говорит, берегитесь, чтобы вы не были истреблены.
Да.
Кем? Друг другу.
Конечно.
То есть, понимаете, друг что это на самом деле не какое-то пророчество о том, что вот вы там кто-то придет, тать какая-то, и вас всех истребит. Вы сами себя уничтожите, общину свою, церковь свою уничтожите.
Ну, в этом вся и проблема церкви Христовой. И дьявол это знает прекрасно, что для того, чтобы церковь обессилить, нужно друг между другом стравить людей. И они, тратя силы, неимоверную энергию для того, чтобы доказать друг другу правоту, на самом деле обескровливаются и обескровливают церковь. Потом бери ее голыми руками. Сделай из нее, что хочешь. Вот в чем здесь как бы все коварство замысла дьявольского. И для апостола Павла это, конечно, боль. Боль, поэтому он очень здесь четко как бы обозначает. А дальше. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Зачем это апостол Павел говорит? А он говорит это с определенной целью. Он им говорит: «Вот хотите узнать, в духе вы находитесь? Проводите вы духовную жизнь или не проводите?» Можете определить очень просто. Если вы противостоите своим внутренним пожеланиям похоти, плоти, страстям, ведете внутреннюю борьбу с самими собой, причем борьба очень тяжелая, поскольку дух противостоит плоти, и плоть противостоит духу. Если эта борьба внутри вас есть, вы ведете духовную жизнь. Если этого нет, не надо обманываться, что вы уже духовные, и плоть вас не беспокоит. Этого быть, в принципе, не может, потому что даже величайшие подвижники благочестия до самых-самых последних, можно сказать, пределов своей жизни вынуждены были всегда подвязаться предельно. И чем больше человек одухотворяется, то тем большую страсть и огонь этой страсти воздвизает на верующего человека дьявол.
Ну как же здесь вот тонко в нашей конкретной жизни? Видите ли, как люди то ударяются в одну крайность, то в другую крайность, то все позволено, а то наоборот, все запрещено, уже не живут. Как, ну, как апостол в другом месте говорит... хоть выйти из мира, да? Ну, да. А из мира-то, ну как-то, ну мы же не можем, как буддисты, заниматься самоубийством бесконечным.
Ну, да. Но мне кажется, что вот этот текст может быть лучше понят, подкрепляемый словами нашего Господа. Однажды, когда Господь говорил слова очень важные об Иоанне Крестителе, Он сказал так, что «от дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное усилием берется, и употребляющие усилия входят в него, а потом, продолжив, ходите тесными вратами, идите узким путем». То есть для любого верующего человека всегда критерием того, что он идет ко спасению, является что? Усилие, которое он употребляет, напряжение духовное. По отношению к чему? Не потому, чтобы уничижить ближних и доказать, какие они грешники, нет, а именно с самим собой. Если в нем ничего не напряжено, именно в противостоянии своему ветхому человеку, то значит человек никакой духовной жизни не имеет. В принципе, он здесь поэтому и не беспокоится, что он уже как бы в руках у дьявола, он его. И поэтому здесь апостол Павел очень простой критерий дает верующему галатийской общины. Посмотрите на себя. Если вы не ведете этой духовной брани самими собой, то не попали ли вы уже в объятия дьявола?
А вот в этом-то и дело,
да.
Что иногда люди попадают в прелестное состояние, вот тут он говорит, если же вы духом водитесь, то вы не под законом, вот если вы духом водитесь, ну, некоторые говорят, вот я уже как бы и духом вожусь, да, я уже не под законом, то есть не в том смысле, что он позволяет себе всякое, наоборот, да. Даже аскетически не позволяет, но уже как бы считает себя, ну, то есть то, что мы называем прелестью.
Вот этот стих, он не совсем прост, и здесь очень важно уловить контекст, который апостол Павел здесь обозначает, потому что, да, действительно, вот так сходу, с лету мы понимаем, что если вы духом водитесь, то вы не под законом, но речь идет о другом. То есть, если вы сами себя побуждаете на брань со своим ветхим человеком, ведете эту внутреннюю борьбу, пытаясь исполнить пожелания духа и пренебрегая пожеланиями плоти, то уже никакой закон, как внешние упражнения, помогающие вам стяжать Царство Небесное, не нужен, он необходим. Нет никаких причин заниматься внешним, если вы внутри себя уже занимаетесь тем, что и необходимо, и является единым на потребу. Вот такой смысл этих слов.
Но это же такие редкие... Ой, и такие редкие люди, и такие редкие дни в нашей жизни все-таки.
Но почему
такие
редкие
просветления?
Нет, мне кажется, речь идет о чем? Ведь у каждого свой уровень, как бы духовных рубежей, духовных побед, начинается с малого. Потом человек выходит на новую стадию духовного делания. Но он всегда должен быть в движении. Он всегда должен, ну, как иногда говорят духовники, быть как летящая стрела. Стрела может или лететь, или лежать на земле. Все, у нее второго не дано. Поэтому Христос и говорит, кто не со мною, тот уже, понимаете, против меня. То есть, если ты не со Христом, ты уже антихристов. Жестоко, конечно, но вот такой смысл получается.
Ну, в этом смысл поста, в этом упражнении постоянно.
И в этом смысл поста. То есть,
хотя бы ребеночку поначалу, хотя бы в среду, пятницу, ну, конфетку не есть,
да,
хотя бы.
Да.
Но это и нас касается. Ну, мы же знаем, какие у нас конфетки-то, у каждого свои. Вот этой конфетки воздержитесь хотя бы в среду и пятницу, и уже будет какая-то ступенечка,
да,
я думаю, так.
Да.
Ну, и дальше апостол просто надает ясные критерии, хотя, казалось бы, и понятные, но он еще раз повторяет очевиднейшие,
да,
вещи.
Да.
Критерии того, когда дела плоти, вот известно, просто перечисляет, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряя вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует.
Да.
Очень жесткие слова, потому что, смотрите, здесь, ну что, мы и поссоримся, ну уж и даже, зависть, все равно в сердце у кого там чего-то, хоть махонько,
да,
раз, как иголочка кольнет, да, но разногласия-то уж просто само собой, вот просто, ну тут два христианина, в общем, два богословия, да, ну ересь, это уж серьезно сказано, да, ненависть, тоже,
да,
убийство, но, слава богу, хоть не убиваем, но гневом-то, что такое гнев-то,
ну, конечно,
как говорит Господь?
Конечно, начало убийства, гнев в сердце, это, да.
Пьянство, так через одного пьянство, бесчинство, это мы уж любим, и тому подобное, то есть масса еще, видимо, того, чего можно перечислить.
Но здесь, опять же, очень интересный, мне кажется, вот момент открывается в плане вот того, что делает апостол Павел. Ведь, понимаете, когда он обращается вот к этим людям и говорит, что не творите дела плоти, то они могут загнуть пальцы и сказать, хорошо, не будем. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Все, то есть разврат. А остальное, это дела духа, понимаете? Это вот там, допустим, вражда, ссора, зависть. Это выше. Апостол Павел говорит, ничего подобного. Это есть, что ни на есть, самые дела плоти. Именно те, которые вас лишают Царства Небесного. Ну, казалось бы, какая связь между ересью и делами плоти? Ведь, посмотрите, очень многие еретики внешне вели очень духовный подвижнический образ жизни. Но что тогда получается? А получается то, что в душе они все были развратники. Причем страшные, причем пренебрегавшие и хулившие Духа Святого. И именно вот как в источнике это учение о том, что все это очень плотское, мы находим здесь, у апостола Павла. Важные слова. И опять же он повторяет, что Царство Божие не наследует. То есть, понятно, что те, к кому он обращается, прекрасно знают, что из себя эти грехи представляют. Но помимо этого, как вы говорите, могут думать, ну, это для грешников, понятно, это страшно, но я-то духовен, поэтому если я допущу хоть какой-то этот грех, я выше того, чтобы подпасть под него, чтобы, ну, сделать его своим грехом плотским. Нет, этого не будет. Апостол Павел говорит, не обманывайтесь, если ты совершаешь этот грех, знаешь, что Царство Божие закрыто от тебя. Все очень просто, как бы.
Причем это, мне кажется, Царство Божие это не где-то там потом и
ну,
когда-то,
да,
оно сейчас уже.
Но сейчас
ты не в нем.
И, естественно, здесь, ведь для апостола Павла, помните, в предыдущей главе он критерии вот именно того, что ты в духе, то, что ты с Богом, поставляет молитву сердечную, «Ава, Отче». Как эта молитва может в твоем сердце родиться, если ты находишься в пределах этих плотских страшных дел, которые, ну, должны быть, наверное, отнесены к смертным грехам, поскольку вот творящие их не могут Царство Божие наследовать. Откажись от них. А как отказаться? Ну, по сути дела, ведь мы знаем святоотеческое учение, что лучше всего, отказавшись от страсти, от греха, заменить его противоположной добродетелью. И, по сути, в каком-то смысле слова, то, что дальше апостол Павел заповедует, это как раз вот то, что на место того, от чего ты отказался, нужно поставить противоположное.
Ну,
тоже большое перечисление, конечно.
Ну, давайте уж прочту.
Да.
Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Да. Вот плод духа, любовь, радость, мир.
Да, и все этим сказано. То есть, опять же, мы можем сказать, что любовь ни с чем ты не спутаешь. Вот ты любишь человека или не любишь, ты не перепутаешь с уважением, там, с честолюбием или еще с чем-то. И когда вот этот плод в человеке начинает проявляться, то вера с поспешествуемыми делами выражается именно в радости, именно в мире. По отношению ко всем.
Нет, долготерпение. Батюшка, ну вот смотрите, вот некоторые, ну, с большой радостью занимаются волшебством.
Ну да. Но поскольку волшебство – это все-таки угождение делам плоти, то это радость не духовная, это не радость, проистекающая от любви к Богу и к верующему.
А вот как это распознать-то? Это же ужасно сложно. Вот как это? Ну вот я занимаюсь вот своей любимой астрологией.
Ну вот
или
опять
с любимой
же,
гаданием по накарту.
Мне кажется, опять же, критерием здесь выступает вот то, что в самом начале апостол Павел обозначил. Если ты духовно не насилуешь своего ветхозаветного человека, не противостоишь, не отсекаешь потребностей, понимаете, таких, перед которыми ты не в состоянии устоять, как бы, вот то, что страстью называется. Значит, все, что ты имеешь, и любовь, можешь забыть об этих любви как истинных. Это вот то, что тешит твой эгоизм, твое самолюбие, ну, прелесть иными словами. А если ты все-таки находишься в подвиге, если ты употребляешь усилия, если ты постоянно ограничиваешь себя, и от этого тебе радостно, потому что рядом есть ближний, то тогда, наверное, все на местах.
Вот замечательно, что апостол все это перечисляет, как сейчас бы сказали, да, в пакете, в одном пакете.
Ну да, он блокирует это,
да,
в одном,
вот смотрите,
блоке все дело.
И дальше он говорит, кротость и воздержание.
Да.
И вот я сколько не видел этих гадателей, этих гадалок. Вы посмотрите, да, даже по телеку, когда их рекламируют, слава богу, что сейчас по большим каналам-то их нету. Сидит, накрашена, такая, чувствуется, что просто, во-первых, она хочет тебя поразить, хочет власти над тобой на самом деле. Там кротости... Ну, или воздержание. Ну, даже близко нет. А зная серьезных, так сказать, серьезных этих астрологов, которые действительно требуют астрологии, серьезно требуют больших знаний. Да просто астрономических. Я немножко там исследовал эту тему, смотрю. А там же гордость какая.
Да, непомерная. Это абсолютно верно. Абсолютно верно. Какая там любовь?
То есть, если так уж попросту сказать, то для того, чтобы распознать, в чем мы, вот где наши дела плоти, да, а они вот перечисляются, то есть практически все,
да,
и их гораздо больше, он говорит, и подобные им, да,
да,
то есть
да,
их
да,
на самом деле
больше,
вся,
да,
вся наша жизнь, то нужно проверять, просто взять и проверить, причем всем, и любовь есть ли, радость, да, есть ли, мир есть ли, долготерпение есть ли, благость есть ли, милосердие есть ли, вера есть ли, кротость есть ли, и воздержание есть ли.
То ну, есть и дальше,
всеми
и дальше,
этими лакмусами бумажками.
Дальнейшие слова очень важные, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. То есть, ну, что значит распяли? На кресте распяли. Разве на кресте человеку хорошо? Ведь он страдает там неимоверной болью, болезненностью, только потом умирает. То есть, если ты находишься в состоянии вот этой болезненности, от той борьбы, которую ты совершаешь в себе, убивая как бы ветхозаветного человека, тебе не весело, тебе не радостно, тебе больно от того, что ты это делаешь, но как вот в дар за твое терпение Господь награждает тебя радостью духовной, то да. Но чувство того, что ты действительно распят, пригвожден, оно посещает ведь верующего человека часто. Тот, кто борется, истинно.
Если перевести на, опять-таки, такой же, я все пытаюсь вот на такие бытовые даже вещи перевести нашу, да, беседу. Действительно, человек, который воздерживается от курения, страдает.
Очень сильно.
От пьянства? Ха, попробуй утречком, так сказать, после этого всего рюмочку не выпить. Какой абстинентный синдром? Как страдает человек, да, вот, когда избавляется от этого, пытается от наркоманы? Но это сильно. А даже те, которые страдают страстью чревоугодия.
Да. Ну нет, тут любая абсолютно страсть, это страдание.
Попробуй пройти мимо, а там вот у тебя кореечка такая, понимаешь, рядышком на раздаче, и не съесть эту кореечку, да?
Конечно, конечно.
То есть вот такие вот можно проверять даже такими маленькими вещами, потому что люди же... Я к чему, батюшка, простите, может, даже слишком многословен в этой программе, все-таки вы трактуете, не я. Но я-то вам простые вещи хочу спросить, как вот обычным людям-то это все понимать. То есть иногда люди думают, вот распяться со Христом. Да. И чуть ли не стигматы уже, и вот они какие-то такие особые страдания себе придумывают. Нет, а там нет. Не надо особых
вот
страданий.
Вот они, страдания, по-моему. Вот они, есть эти страдания.
Воздержаться от страстей.
Конечно, конечно. И вот это действительно пригвоздить себя.
Мучаешься страстью,
конечно,
блудной.
Конечно.
Ну вот, так, честно говоря, воздержание-то такое дело.
Конечно.
Болезненное.
Конечно, болезненное, потому что страсть — это страдание. Оно не может по-другому никак выражаться в человеке. Но ты его можешь почувствовать как страдание только когда ты своим духом будешь противостоять этой страсти. И когда ты в это состояние придешь, противостояние, там тебе будет не до тщеславия, вот, не будем тщеславиться друг другу, раздражать и завидовать, там совсем о другом ты будешь помышлять, именно о своем спасении, ты увидишь, насколько немощен человек, и насколько он нуждается именно в помощи Божией, которая приходит только к кому? Ну, вот именно к тому, кто не страдает зацикленностью на себе. Тот, кто нуждается в своем спасении, понимает, что он погибающий, ему не даст осуждения своих ближних.
Ну, вот отсюда и наша замечательная наука аскетики,
да,
которая позволяет поодиночке, блюдите помыслы. Вот я же многие знаю православных христиан, которые помыслы блюдут, только воздерживаются вот так, того не съешь, там пятницу и среду воздерживайся, ну, там, да, и хотя бы не ленись вовремя прийти на литургию. А блюдут уже малейшие помыслы. Ну, вот действительно духовные люди, и они есть, слава Богу. Это, ну, великое счастье, что мы можем
к этому,
их...
в принципе, всякие призываются, рано или поздно, потому что источником любого греха, любой страсти является принятие именно вот этого расположения к тому, что это совершить. Почему Господь и говорит, что, чтобы не убивать, нужно не гневаться. То есть в самом корне прямо этот грех победить.
Батюшка, вот у нас осталось совсем немного времени. Я хотел бы, чтобы мы вернулись к тому 13 стиху, которым прошлую нашу программу мы закончили, а эту начали. «К свободе призваны вы, братья, только свобода ваша не была бы поводом к угождению плоти». Я что хочу сказать? Вот вопрос какой задать. Смотрите, сейчас, особенно на Западе, новая религия буквально, гуманократия, как некоторые говорят, власть гуманизма такого, и они подменяют и иногда смущают христиан, потому что говорят, ну как же, вы же про любовь, а вы нас не любите. Вот почему вы не любите геев, почему вы не любите насильников, почему вы не любите, вот вы не любите никого. Как же так? Вы же Господь вас сказал любить-то все, и значит, и допускать, почему вы их не причащаете, как так? Вот какие-то такие вещи, и наши, мы-то, слава Богу, здесь уже нашли какую-то аргументацию, а там стерты эти маленькие передаточные колесики-то, и люди уж просто вот проскальзывают и не понимают, не знают, как ответить, в ступор впадает, не понимает, как на это дать ответ-то.
Ну, мне кажется, здесь совершилась, да, именно подмена понятию «любовь». Но в силу того, что и у них она называется любовью, и у нас она называется любовью, мы сталкиваемся лбами. Но если с нашей точки зрения любовь может быть только духовным чувством и не может быть никаким потворством плоти, и Христос не случайно ведь говорит, по плодам их узнаете их, не может там, допустим, репейник приносить смоквы, да? Не может. То здесь мы как раз и говорим, если в нашем учении о спасении сказано, что такие царства Божие не наследуют, то здесь, кроме жалости к вам, не может быть никакой любви. Конечно, понятие сострадательности может быть, оно должно быть, потому что это люди, которые подпали под страшный грех. Я не могу как бы не пожалеть то, что это произошло. Но сказать, что я разделяю с ними их мироощущения, и через это разделение я их люблю, я, конечно, себе никак не могу позволить. Потому что это как раз и будет тогда, что это будет потворство делам плоти. Это будет потворство тому, ради чего и я буду вписан туда, кто Царство Божие не может наследовать.
Как важны слова. Вот греки, хотя и древние греки, вот все-таки древние языки, они оказываются гораздо более сложнее и гораздо насыщеннее по смыслам и точнее по смыслам, чем современный язык, как ни странно. Вот язык, да, развивается. И у греков, как мы знаем, понятие любви выражалось чуть ли не пятью словами.
Да, примерно пять терминов.
Да, приопическое, эротическое, агапе, как высшее.
Но я хочу любовь. Здесь заметить, что не так все просто, потому что в разных текстах Священного Писания разные термины употребляют, ну, даже как любовь, относящаяся к Богу или божественную. Поэтому здесь очень важен контекст, но, наверное, еще важнее обращаться к тому, кто именно является носителем, выразителем предания. Тот, кто Духом Святым прочитал эти тексты и до нас их донес, потому что нам самим часто это, ну, не в состоянии понять, как оно на самом деле.
Вот украинцы часто нас тоже упрекают, нас язык украинский богаче русского, и вот смотрите, говорит, мы сало любимо, а девчину кахаемо. Да? Ну, а все одно слово, любовь. Мы девушку любим и сало любим. А вот интересно, я даже хотел бы спросить наших украинских братьев, батюшек, как к Богу относятся? Вот интересно, Бога кахають чи любить? А как вот в украинском-то языке это формулируется? Богословский. Есть же термин? Богословие как-то употребляется в украинском, это дело. Интересно. Но в любом случае, дорогие друзья, спасибо большое, батюшка, что вы разъяснили столь важный и фундаментальный для нас.
Постарался, но тут уж на самом деле не все просто. И для меня поэтому да постарался.
Вот, да вот замечательно, что вы стараетесь, потому что вы не от себя же говорите, а даете святоотеческие толкования, даете толкования те, которые у святых отцов, которые в текстах и греческом, и славянском присутствуют, и латинском. Это очень важно, потому что даже вот этот нынешний текст, который мы с вами читаем, да, он точный, может быть, по смыслу, но лингвистически, конечно, там, кто хочет серьезно изучать Священное Писание, да, там масса-масса интересного, которое скрывается даже за тем, что мы сегодня вот с вами говорили. Итак, сегодня мы читали 5 главу послания к Галатам святого апостола Павла, читал Евгений Никифоров, а толковал пастырь Георгий Климов.
Всего доброго.
Спасибо, Господь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Уважаемые слушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих, протоиерея Михаила, Андрея, Анастасии, Анны, Алексея, Наума, Веры, Марфы, Петра, Татьяны, Александра, Евгений, Дмитрия, Маргариты, Александра, Марии, Леонида, Платона, Андрея, Анны, Арсения, Аксинии, Андрея, Ольги, Леонида, Александра, Раисы, Георгия, Марии, Валентины, Николая, Зинаиды, Петра, Феодосии, Лидии, Петра, Риммы, Максима, Евдокии, Леонида, Людмилы, Михаила, Николая, Марии, Бориса, Ксении, Сергия, Ивана, Андрея, Августы, Марии, Елены, Евгении, Алексея, Михаила, Анны, Василия, Пелагеи, Николая, Антонины, Олега, Игоря, Евдокии, Екатерины, Марии, Павла, Татьяны, Анны, Валентины, Михаила, Тамары, Нины, Таисии, Александра, Галины, Марии, Елены, Надежды, Татьяны, Анатолия, Евдокии, Игоря, Татьяны, Елизаветы, Александра, Елены, Клавдии, Татьяны, Валентина, Галины, Константина, протоиерея Симеона, протоиерея Вячеслава, воина Иоанна, Ольги, Александры, Тамары, Андрея, Владимира, Евгении, Евдокии, Марии, Нонны, Анны, Ольги, Нины, Ольги, Евгения. Вечная память.